Хундрил хмыкнул.
«Разбирать по косточкам закономерности — вот истинное призвание шаманов. Но ведь не только шаманов, а? Колода драконов. Ее же используют для гаданий».
Гаммет пожал плечами.
«Есть люди, которые придают колоде большое значение. Я к их числу не принадлежу».
«Не видишь раскладов и закономерностей в истории, кулак. Не узнаешь циклов, через которые все мы проходим. Взгляни на пустыню, на пустошь, по которой вы идете. Ваша империя не первая объявила ее своей. А что же племена? Прежде хундрилов, прежде хирианхобри и трегинов здесь жили саниды и оруты, а до них иные, чьи имена утрачены. Взгляни на разрушенные города, старые дороги. Прошлое — это узор, расклад, и этот расклад лежит у нас под ногами, а звезды в небе плетут собственный узор. Ибо звезды, которые мы видим каждую ночь, — лишь видения из прошлого».
Вождь поднял кувшин и некоторое время разглядывал его.
«Поэтому прошлое лежит и под, и над настоящим, кулак. Эту истину постигли мои шаманы. Прошлое — кость, к которой точно мышцы крепится будущее».
Адъюнкт неспешно повернулась, чтобы посмотреть на вождя.
«Завтра мы достигнем Ватарского брода, Гол. Что мы там найдем?»
Глаза Хундрила блеснули.
«Это уже тебе решать, Тавор Паран. Это место смерти, и оно тебе скажет слова, слова которых остальным не услышать».
«Вы побывали там?» — спросила она.
Вождь лишь кивнул, но ничего не добавил. Гаммет отхлебнул вина. Было что-то странное в этой ночи, в этом мгновении в шатре адъюнкта. Настолько странное, что морозом продирало по коже. Он себя чувствовал не в своей тарелке, точно простак, что забрел в круг ученых мужей. Буйство в лагере уже стихало, и на рассвете он знал, воцарится тишина. Пьяное забытье всякий раз становилось маленькой временной смертью. Худ входил туда, где прежде царила личность, а когда уходил, оставлял смертную плоть в болезни и тошноте. Гаммет поставил чашу на стол для карт.
«С вашего позволения», — пробормотал он, — «здесь несколько душновато».
Оба промолчали, когда кулак пошел обратно к пологу. Снаружи, оставив позади неподвижных стражей виканцев, Гаммет остановился и поднял глаза.
«Значит, это древний свет. Если так, выходит, узор, который я сейчас вижу, умер давным-давно. Нет, не стоит об этом думать. Это истина. Из тех, что ценности не имеют, потому что порождают лишь путаницу».
И для того холодного огня ему не нужен был хворост. Гаммет оказался слишком стар для этой войны.
«Видит Худ, мне и в первый-то раз не особо понравилось».
«Отмщение — награда молодости, как ни крути. Для времени, когда эмоции пылают жарче всего, когда жизнь так остра, что можно порезаться, так яростно, что можно обжечь душу». Он вздрогнул, когда мимо прошел большой пес. Голова низко опущена, мускулы перекатываются под чубарой, буквально испещренной шрамами кожей. Зверь бесшумно трусил по переходу между рядами шатров. В следующий миг он растворился во мраке.
«Я решил идти за ним», —
сообщил голос за спиной. Гаммет повернулся.
«Капитан Канеп, удивлен, что ты еще не спишь».
Солдат пожал плечами.
«Свинина пришлась не совсем по нраву моему желудку, сэр».
«Скорее уж, это хундрилское перебродившее молоко. Как там оно называется?»
«Уртатан. Нет, с этим товаривом я знаком, так что решил к нему не притрагиваться. Подозреваю, к утру три четверти армии постигнут ту же мудрость».
«А оставшаяся четверть?»
«Помрет».
Капитан улыбнулся, заметив выражение лица Гэммета.
«Виноват, сэр, это я не всерьез».
Кулак жестом приказал капитану следовать за собой. Они вместе зашагали по лагерю.
«Почему ты решил идти за псом, Кеннет?»
«Потому что знаю его историю, сэр. Он выжил в собачьей цепи. От Хиссара до самого падения у врат Аарона.
Я видел, как он пал у самых ног Калтейна. Его проткнули копьями. Не должен был зверь такое пережить.
Так как же выжил?
Гесслер.
Гэммет нахмурился.
Сержант Морпех из нашего легиона?
Так точно, сэр. Он его нашел, и другую собаку тоже. Что было дальше, понятия не имею. Но оба зверя оправились от, казалось бы, смертельных ран.
Может, целитель?
Кеннеп кивнул. Возможно, но этим не занимался ни один чародей из гарнизона Блистига. Я специально выяснял. Нет, здесь загадка, которую еще только предстоит разгадать. И не одни собаки, но и сам Гесслер со своим капралом, ураганом и еще третьим солдатом. Вы заметили, какой странный у них цвет кожи? Они ведь фаларцы, но фаларцы обычно бледнокожие, а пустынный загар иначе выглядит. Еще любопытно, что именно Гесслер привел Силанду. Думаешь, они заключили договор с каким-то богом, капитан? Такие культы запрещены в имперской армии. Не могу знать, сэр. И доказательств у меня маловато, чтобы предъявить им такое обвинение. До сих пор я держал взвод Гесслера и еще парочку в арьергарде.
Кулак хмыкнул. Тревожные вести, капитан. Ты не доверяешь собственным солдатам. И мне об этом сказал только сейчас. Не думал прямо поговорить с этим сержантом. Они вышли за край лагеря. Впереди протянулась изломанная гряда холмов. Справа темнела громада ватарского леса. В ответ на вопрос Гэммета Кеннеп вздохнул и кивнул.
«Они мне тоже не доверяют, кулак. В моей роте ходит слух, будто я бросил своих солдат во время восстания».
«А ты бросил, Кеннеп?» Но Гэммет промолчал. Однако капитан, видимо, услышал даже незаданный вопрос.
«Нет, не бросил. Хотя не буду отрицать, что некоторые решения, которые я тогда принял, могли бы поставить под сомнение мою верность империи».
«Вот здесь лучше объяснить», — тихо проговорил Гэммет.
«Со мной была семья. Я пытался спасти жену и детей. Все остальное было неважно. Сэр, целые роты перешли на сторону мятежников. Неизвестно было, кому можно доверять. И, как выяснилось, мой командир...»
«Больше ни слова, капитан. Я передумал. Ничего не хочу знать. А как семья? Смог спасти?»
«Так точно, сэр. Благодаря своевременной помощи одного мостожога».
«Что? И кого же, худого плешь?»
«Капрала Калама, сэр».
«Он здесь? В семи городах?»
«Был здесь. И направлялся, я думаю, к императрице. Насколько я понял, он хотел обсудить с ней ряд вопросов. Лично».
«Кто еще это все знает?»
«Никто, сэр. Мне говорили, что мостожоги уничтожены, но могу вам сказать, что Калама среди них не было. Он был здесь, сэр. А где он сейчас, знает, наверное, лишь сама императрица».
Что-то шевельнулось в траве на расстоянии 20 шагов от них.
«Еще пес этот. Худ его знает, что он там собрался делать».
«Ладно, капитан. Пока что держи Гесслера в арьергарде. Но в какой-то момент, перед битвой, мы должны его проверить. Я должен знать, можно ли на него полагаться».
«Так точно, сэр».
«Зверь твой вон там бродит».
«Знаю. И так каждую ночь. Будто ищет что-то. Я думаю, Калтейна. Ищет Калтейна. И от этого у меня сердце разрывается, сэр».
«Ну, капитан, если пес и вправду ищет Калтейна, то я сильно удивлюсь».
«Почему, сэр?»
«Потому что этот ублюдок здесь. Нужно быть слепым, глухим и напрочь безмозглым, чтоб его не заметить, капитан. Доброй тебе ночи». Кулак повернулся и зашагал прочь. Ему хотелось сплюнуть, но Гэммет знал. Горечь во рту так просто не уйдет. Костер давно прогорел. Закутавшись в плащ, смычок сидел перед ним, смотрел и не видел слоистых брусков пепла, в которые превратились кизяки. Рядом с сержантом лежал щуплый хэнский песик, которого, по словам Истина, звали Тараканом. Зверек грыз кость крупнее его самого, и будь у кости зубы и настроение, она сама в два счета управилась бы с этой собачкой. Подходящая компания, чтобы скоротать унылую ночь. Со всех сторон лежали, завернувшись в одеяло, солдаты его взвода. Они слишком устали, чтобы напиться. Сперва возводили чистокол, а потом отстояли первое дежурство, так что набитые желудки быстро всех усыпили.
«Вот и хорошо», — думал сержант. «Окажутся среди тех немногих, кого через несколько колоколов не будет мучить похмелье».
Даже Спрут еще не проснулся, хотя вставал обычно рано. А может, просто лежал с открытыми глазами спиной к костру.